takto žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Netoužit, víc po ničem netoužit.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám přináší další zajímavé informace, postřehy, komentáře, názory a především zajímavé hosty. Jsem ráda, že vám, posluchačům Svobodného vysílače, mohu zprostředkovat rozhovor Aliance národních sil s doktorem Arajkem Stěpananem, prezidentem Akademie geopolitických problémů z Moskvy, a samozřejmě přidat také aktuální komentáře Aliance národních sil. Zároveň připomínám, že ptát se můžete i vy, kteří nás právě posloucháte. Ale pozor, dnes z technických důvodů pouze písemně. Už nyní můžete psát na mail studia Helen na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnes si představíme našeho vzácného hosta a zároveň také Akademii geopolitických problémů v Moskvě. Rozhodně budeme hovořit o rusko-ukrajinském konfliktu a dalších tématech, i o těch, co přinesou vaše otázky. Ptát se budu, což jsem nakonec už prozradila, Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A doktora Arajka Stěpanana, prezidenta Akademie geopolitických problémů z Moskvy. Hezký večer.
Dobrý večer.
Zdravím také překladatelku paní Katerinu, která bude celý ten dnešní hovor překládat pro nás, kteří si přeci jen nejsme jisti v ruském jazyce, i když většina z nás rozumí. Pojďme tedy hned začít tím, že předám slovo Vladimíře Vítové.
Děkuji. Já jsem moc ráda, že tady můžeme přivítat našeho hosta. Já bych pana doktora Arajka Stěpanana nejprve stručně představila. On se před nedávnem stal prezidentem Akademie geopolitických problémů místo pana generála Ivaševa a poprosím paní Jekatěrunu, jestli by byla tak laskavá a přeložila ta slova našemu hostovi.
V začátku naší передачи я хочу приветствовать нашего гостя, господина Райка Степаняна.
Pokud se týká jeho životopisu, tak je zajímavé, že absolvoval Petrohradskou baltickou technickou státní univerzitu.
Co касается jeho biografii, on zakončil Sankt-Peterburský technický univerzitet.
A je skvělý politolog a oblíbený host v televizních diskuzích.
Является отличным политологом и участником многих ток-шоу, телевизионных ток-шоу.
České mírové fórum je jakési analytické centrum Aliance národních sil a my bychom právě velmi rádi navázali spolupráci s Akademií geopolitických problémů a proto jsme také navázali kontakt s panem doktorem Stěpaňanem.
My chtím ustanovit odnošení s promiňte, můžete zopakovat.
České
mírové fórum
chtěl by
ustanovit odnošení s Akademií geopolitických problémů.
Já chci říci, jak jsme vlastně zjistili, že existuje pan doktor Stěpaňan, že má výborné názory a jak jsme ho oslovili.
Já chci rozkazat našim slušitelům o tom, jak my uznali o tom, že existuje doktor Stěpaňan i proč my k vám obratili.
Asi před měsícem nebo dvěmi v ruské televizi došlo k takové události, kdy během diskuze ke speciální vojenské operaci ruské armády právě pan doktor Stěpaňan navrhl, aby Ruská federace začala něco dělat v Evropě s tou obrovskou vlnou protiruské hysterie.
Přibližně měsíc tomu nazad my viděli v rosijském televizi, že vy obratili s předložením сделать что-то против антироссийской истерии, русофобии в Европе.
A bylo z té diskuze bylo vidět, že Rusko v mnoha ohledech nechápe, že rusofobie v Evropě nevznikla zadarmo, ale za peníze a finance z nadací George Soroše a podobně, ale vy jste to tam jasně řekl.
Во время передачи вы ясно сказали людям, которые, может быть, не все в России понимают то, что русофобия возникла не просто так в Европе, а что она возникла за деньги, на деньги Сороса.
Takže jsme moc rádi, že jste odpověděl na naši žádost o komunikaci a o spolupráci.
Поэтому мы очень рады, что вы ответили на нашу просьбу o sotrudničství.
A jsem ráda, že vás tu můžeme dnes přivítat a předala bych vám úvodní slovo, kdybyste byl tak laskav a sdělil tak obecně, co je přesně Akademie geopolitických problémů a pak se dostaneme určitě k tomu konfliktu na Ukrajině.
Поэтому мы вас очень сердечно приветствуем в нашей передаче и хочу попросить в качестве введения сообщить о организации
Академии
геополитических
проблем.
Спасибо, коллеги, милые дамы, за предоставленную возможность донести до чешского аудитории позицию российского политолога и наши точки зрения, поскольку между нами почему-то огромная стена. Кто-то построил огромную стену, да.
Дякую за возможность преднести в чешском разгласе, чешским послухачам современную ситуацию и назор Руска, потому что не всегда я хапана tak, jak to je myšleno a že nevím, z jakého důvodu vznikla mezi námi zeď informační.
I поэтому, значит, я с удовольствием согласился. Хочу пару слов сказать о моем институте, который я закончил.
Chtěl jsem jenom na úvod říct několik slov o vysoké škole, kterou jsem absolvoval.
Я когда учился в Санкт-Петербурге, тогда, значит, это легендарный институт назывался Военно-механический институт.
Když jsem studoval, byl to velice byla to velice známá vysoká škola nebo univerzita a jmenovala se vojenská technická univerzita.
Но потом переименовали наш университет, наш институт, и мы стали университетом Балтийским государственным техническим университетом.
Также původně to byla vysoká škola, byla přejmenována na technickou univerzitu.
В нашем институте работали и закончили самые легендарные ученые, которые создавали наш ядерно-ракетный щит СССР.
Na naší vysoké škole pracovali a vyučovali velice známé osobnosti, které vytvářely jaderný deštník.
I поэтому в 90-х годах, когда еще санкция слова не было, американцы против нашего института приняли санкции.
A proto v 90-tých letech, když vlastně slovo sankce ještě nebylo na sluchu, tak Američané přece jenom zavedli sankce proti naší vysoké škole.
Teď chci rozkázat pro akademii náš.
Teď bych chtěl pár slov říct o naší akademii.
Naša akademie, ona analytická naučná organizace.
Naše akademie je analyticko-vědecká organizace,
která sebrala samých lepších umů специалистов геополитики, военное искусство, технических всяких, значит, наук и геологии, и политологии, культурологии и так далее.
Наша организация споила nejlepší představitelé geopolitiky, vojenské vědy, kulturologie, regionalistiky a tak dále.
Naše zadача zdělat očin objektivní i kačestvený geopolitický analýz, zdělat geopolitický prognóz i zdělat geopolitické planírování.
Naším úkolem je udělat geopolitickou analýzu, prognozu a plánování.
И все наши предложения, разработки, мы, естественно, предлагаем государственным структурам.
А вешкере наши навыки посиламе статним структурам.
В наших недрах нашей академии были именно первые такие зачатки формирования такой геополитической матрешки.
Na půdě naší akademie vznikly vlastně byly začátky takzvané geopolitické matriošky.
No, například ŠOS.
Například ŠOS.
BRICS.
BRICS.
Eurasijský sajuz.
Euroasiatský svaz.
Значит, дело в том, что наши ученые предлагали, чтобы сделать союз не западных цивилизаций.
Наши ведцы навырговали вытворение организаций не чисто европейских организаций.
А также сделать союз стран традиционными ценностями.
А также споить статы с традиционными годнотами.
Вот, если обратите внимание, БРИКС – это как раз союз незападных цивилизаций.
Если вспомните, так БРИКС – это ровно организация незападных статов.
Но она еще несовершенна, неполноценна.
Але нині ще доконала.
Там не представлена исламская цивилизация.
Хіба там ще ісламські штати.
Поэтому мы предлагаем, наша академия предлагает, чтобы в состав БРИКС вошли еще два государства.
Proto naše akademie navrhuje, aby součástí BRICSu se staly ještě dvě země.
Dvě větvy islámu, šíity i sunity.
Představitelé šíitu a sunitu.
Irán i Saudovská Arábie.
Irán a Saudovská Arábie.
Поэтому мы в этих направлениях занимаемся, развиваем наши теории и притворяем в жизнь.
Proto my se zabýváme touto otázkou a snažíme se uvést do života, do praxe.
Já уже перестаю хвастаться. Давайте другие вопросы.
Přestávám se chlubit, prosím.
No, moc děkujeme za představení té instituce. Vůbec se nejsem vědoma, že by nějaká podobná existovala v České republice.
Mně kažete, že to u nás v Čechy nět takové organizací, takové asociací, jak vaše akademii.
A chtěla bych vás tedy poprosit, kdybyste nějak uvedl ten ukrajinsko-ruský konflikt, který samozřejmě změní tvář světa.
A i chci vás poprosit zastavit se na konflikte Rusie i Ukrajiny, který v rezultatě, navěrně, i změní mír.
Vy znáte, problémy Ukrajiny v 90. roku, 1990. roku, Zbigniew Brzezinski v své knize Velká šachmatná deska už obznačil.
Vlastně problémy Ukrajiny Zbigniew Brzezinski označil v roce 1990 podle mé knihy
Velká
šachovnice. Ano.
I вот даже ещё Советский Союз не был разрушен, а он уже предлагал, что Украину надо сделать антироссией.
Ještě za existence Sovětského svazu Břežinský navrhoval udělat z Ukrajiny proti Rusko.
I když Sajuz rozvalil se, 30 let Amerikanci a Angličani особенно zdělali vše, aby Ukrajina stala anti-Rusie.
A po rozpadu Sovětského svazu Amerika a Anglie udělali všechno možné, aby vytvořili z Ukrajiny proti Rusko.
Ukrajina состоí z troch takých etnokulturních částí.
Ukrajina se skládá vlastně z tří hlavních etnických a kulturních částí.
Значит, восточная часть – это абсолютно русское население. Его называли исторически Новороссия.
Východní část to je takové typické nebo téměř čistě ruské území a jmenovalo se Novorosie.
Центральная Украина называлась Гетманщина или Малая Русь.
Центральní část Украины се менувала Гетманщина а небо Нове Руско, Новоросія.
Малая Росія. И они говорили на языке смешанные, русско-украинский такой суржик называется.
А používали смес языка русского и украинского.
А вот на Западе это была такая галичина, где были бендеровская идеология доминировала.
А западная часть Украины є Галич, где převládá бандеровская идеология.
И вот Киев всегда балансировал между Востоком и Западом. Вот это Восток, это чисто русские регионы, это Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Одесса, Запорожье. Это все чисто русское население.
А Киев всегда балансировал между východní части, což є Луганск, Харков, Одесса, Херсон.
Донецк. Балансир. И поэтому, значит, Украина держалась. Но в 2014 году было со стороны Западной Украины, Галичины, путем террора захвачен был власть в Киеве.
Але в році 2014 за помощи терору Галич се уяла моці в Киеве.
И обращаю на ваше внимание, что тогдашний президент Украины Янукович готов был отдать власть вот этим бендеровцам. Готов был.
А хочу вас упозорнить на то, что в том році 2014 тогдашний президент Янукович был připraven předat moc tady těm představitelům banderovské ideologie.
I vod svědětelmi i garantami vod etoho mírného přechodu od Janukoviče, значит, к этим, значит, бендеровцам стали европейские лидеры Штайнмайер, значит, Польша, значит, даже представитель России был, значит, еврокомиссары, они стали гарантами, подписали документы, что через, значит, Янукович назначает выборы и отдает власть вот этим бендеровцам.
А за гаранция Польска, Франции и представителю Руска была подписана договора, что Янукович им предаст моц.
После того, как Янукович подписал, что он готов отдать власть, его решили убить.
Але гнет поте, як он подписал смову о том, же є připraven předat свою моц а організувати вибори, так се розводили, що його мусить забити.
І лише тільки з допомогою російських спецслужб змогли Януковича вивести з України.
А єном дикі російським спеціальним службам se podařilo vyvést Janukoviče na území Ruska.
I после этого американцы, не стесняясь, давали указания, кому надо отдать власть на Украине, кому президенты назначить, кому премьер-министра назначить. Они вот, значит, зам госсекретаря США Виктора Нуленд по телефону разговаривает с послом США в Украине и вдвоем договариваются, кто должен возглавить Украину, кто должен стать мэром города Киева.
Потом власне представителька Споєні Штати власне бездостичне почали рідити політичний ход в Україні. Представителька Америки Вікторія Нуланд bezostyšně mluvila s velvyslancem Ukrajiny a nařizovala, kdo se stane prezidentem, kdo se stane starostou města Kyjeva.
Z toho momentu Ukrajina okamžitě utratila svůj suverenitet.
V tuhle chvíli Ukrajina definitivně ztratila svou suverenitu.
Значит, на территории Украины, на территории Западной Украины, в лесах американцы в лице их ЦРУшников готовили боевиков, именно воинствующих боевиков из этих идеологий Бандеры.
В лесах Западной Украины американцы начали приправовать боевые единицы застанцу бандеровской идеологии.
И они полностью финансировали всю вот это революционное движение Майдана деньгами, наличными деньгами. Они финансировали, давали деньги не только американцы, но давали Сорос, давали некоторые украинские бизнесмены. То есть все это финансировалось.
А, самозрежимый пробег Майдану, так званая революция, была финансована Соединенными Штатами, в готовості Соросом а некоторими українськими мільярдарами.
І коли вони взяли власть в Києві, вони вирішили, що також вони можуть власть взяти в Криму, Донбасі, Луганську і Донецьку.
А по převзятті моці в Києві всі мислили, що пресне так се можуть зміцнити Криму а Донбасу.
И тогда русское население Крыма и Донбасса поняли, что им грозит серьезная угроза, угроза геноцида.
A tehdy ruské obyvatelstvo Krymu pochopilo, že jim hrozí genocida.
Значит, на поездах и на автобусах бойовики, вооруженные до зубов, начали двигаться в Крым.
Озброенцы на автобусах и в влаках начали погибовать смерем на Крым.
Учитывая эту угрозу, Крыме поняли, что в составе вот этой фашистствующей Украины они не могут больше существовать.
Obyvatelé Krymu pochopili tehdy, že nemohou existovat v rámci téhle fašistické Ukrajiny.
Поэтому они сделали референдум, провозгласили независимость и референдум, чтобы войти в состав России.
A proto vyhlásili referendum, prohlásili nezávislost na základě referenda a obratili se s žádostí stát se součástí Ruska.
Это был единственный путь для сохранения своей этнической идентичности и существования.
Tohle byla jediná cesta, jak zachránit svou identitu a existenci.
А вот Донбасс и Луганск, они думали, что могут, значит, скажем так, боевыми действиями, шантажом, насилием напугать этих жителей, чтобы они не повторили то же самое, что сделал Крым.
А они на Донбассу, а в Луганску Украина си мислила, что может их застрашить насилием против обывателей.
Жители Донбасса, Донецка и Луганска, они вдруг начали сопротивляться, то есть они не захотели признать эту идеологию, против кого воевали их отцы и деды.
Але обиватели Донецку и Луганску наеднов се поставили на отпор и розгодли се, же не хотели примут идеологии, против которой боевали их отцове и дедове.
Вот ровно 8 лет назад, ровно в этот же день, украинские власти в Киеве применяли свои воздушные силы и разбомбили Луганск. Именно сегодня, 8 лет назад.
Честно, днес, пред 8 лети, украинское летецтво бомбардовало Луганск.
И после этого жители Луганска поняли, они не будут жить с этими бендеровцами в одном государстве.
А потом, власне, обывателям Луганску се розгодли, что не будут жить в одном штате с touto владой.
Ровно месяц назад, 8 лет назад, 2 мая, в Одессе заживо зажгли людей, которые организовали там митинг в Доме профсоюзов.
Před 8 lety 2. května v Oděse byli upaleni účastníci manifestace, protifašistické manifestace.
I nikdo neponios nakazání i nebylo ni jednoho osuzdení ze strany Evropanů a Amerikanců.
Nikdo nebyl za to potrestán a nebylo a nikdo z ani z Evropy, ani z Ameriky neodsoudil tento hnusný čin.
Хотя все было снято на видео, доказательства есть больше, чем надо, но ни одного расследования они не провели, виновные, хотя там везде камера есть, кто стреляет, кто подливает бензин, кто жжет людей, все есть. Но ни одного уголовного дела наказания не последовало. Уже 8 лет прошло.
Nehledě na to, že je spousta videozáznamů, kde jsou vidět obličeje, kdo střílí, kdo přilevá benzín, kdo dobíjí ty účastníky, nebyl nikdo absolutně odsouzen a proti nikomu nebylo zneseno obvinění.
Rusie chtěla, aby to угасла этот конфликт, чтобы она не стала масштабной. Поэтому начались в Минске переговоры между Киевом и Донбассом.
Rusko chtělo urovnat tento konflikt a proto vznikly minské dohody.
Tři strany staly garantami: Rusie, France, Germanie.
Tři strany měly garantovat vznik mírové smlouvy a to byly tři státy. Německo, Francie a Rusko.
Byly podpisané soglašeně, kde ukázáno 11 punktů soglašeně, co dáží zdělat kijevské vlast, aby Donbass vrnul se sastav Ukrajiny.
Byla podepsaná umluva, která čítala 11 bodů, v které bylo uvedeno, co má udělat ukrajinská vláda pro to, aby Donbas se vrátil a stal se opět součástí Ukrajiny.
Хочу сказать, что Донбасс, ДНР, ЛНР и Луганск никак не хотели подписывать и никак не видели себя в составе Украины. И только Россия уговорила их, чтобы они подписали. Путин лично говорил их, чтобы они подписали это соглашение.
Хочу подоткнуть, что Донбасс, Луганск, tyto republiky nechtěly v žádném případě podepisovat tuto smlouvu, která se jim nelíbila. A pouze po domluvě ze strany Vladimira Vladimiroviče Putina oni nakonec souhlasili.
Po tím souhlasením Ukrajinci должны byli провести конституционную реформу и признать право на свой языковой и культурную автономию Луганска и Донецка. То есть они должны были конституционно быть защищены, то есть право на свой русский язык.
Подле тех-то умлов Киев мел изменить уставу а узнать автономии тех-то областей, узнать их право на культурный на властную культуру и язык.
Значит, украинцы на словах обещали, что это будет сделано. Но они не сделали ничего. Они просто потом сказали, мы подписали, чтобы обмануть Россию.
Украинцы устне слибили, что сплни туто умлову. Ницмене не годлали вубец увест до праксе. А позднее признали, что мы сме подписали туто умлову, абихом ошидили Русско.
Президент Порошенко саботировал, значит, и сделал ровно наоборот. Значит, начали еще больше стрелять по Донбассу. И вот глава государства, вы знаете, глава государства европейского, как они себя считают, украинцы, Порошенко, выступает в митинге и говорит, наши дети будут ходить в школу, их дети будут сидеть в подвалах. Наши дети будут в безопасности, их дети будут падать на их голову бомбы. Это что? Это вы представляете, лидер государства говорит такие вещи?
А тогдашний президент Украины Порошенко начал зровно делать правый опак того, что было подписано в Минских умлувах, начал засиловать бомбардование донецких уземий, а президент Порошенко řekl, že naše děti budou chodit do školy, jejich donbaské děti budou sedět ve sklepích a nebudou moci chodit do školy.
I my neuslyšeli ni jedno osuzení evropských lídrů po právům člověka, po právům dětí. Каких там ювенальных нарушений, каких-то ювенальных норм. Хотя они все борются за права детей, за права, значит, ребенка, против насилия ребенка. Но мы видим, что глава государства говорит об этом, что он это будет делать, и нет ни одного осуждения.
А ни один лидер европейской, ни одна европейская земля не отсудил то. Ни одна организация се не поставила на оборону детей Донбасу. Никто просто это не отсудил.
Порошенко проиграл на выборах, пришел Зеленский, который своему народу обещал мир с Донбассом.
Порошенко програл вольби президентське, а виграл є Зеленський, který слібив своєму народу мир.
Он поэтому выиграл, потому что обещал мир с Донбассом. Он обещал, что дать право Донбассу говорить на русском языке, на своем родном языке, но сделал все наоборот.
Он с того důvodu он выиграл, drtivě выиграл volby, protože slíbil, že bude mír, že dá možnost Donbasu používat vlastní jazyk, což je ruský jazyk, a udělal nakonec všechno naopak.
On potřeboval, чтобы еще раз собрать Минскую группу, так называемый Минск-2. Якобы Порошенко – это Порошенко. Вот я сейчас пришел, я сяду, договорюсь, я сделаю то, что я подпишу.
Он инициировал взник скупины Минск-2. Якоже Порошенко то делал шпатне, так же он се покуси вирешить тенто проблем.
Президент Путин был абсолютно против и говорит, что нет смысла, если они соглашение, которое первый раз подписали, не выполнили ничего из этих пунктов, то второй раз тоже они ничего не будут делать. Но Меркель и тогда Макрон очень просили и уступил Путин. Ладно, говорит, давайте еще раз встретимся ради мира.
Původně Vladimír Putin byl proti vzniku Minsku 2, protože z Minsku 1 nebylo splněno vůbec nic. Ale nakonec paní Merkelová a Macron ho přemluvili a on souhlasil s vznikem této skupiny.
Начинается se Minsk 2, opět podpisují dokumenty a potom говорят, что это на бумаге мы подписываем. Подписать мы можем что угодно, а вешать русских будем потом.
Vzniká tato skupina, podepisuje se opět nová umluva, takzvaná Minsk 2. A poté Kyjev prohlásil, že to jsme podepsali jenom na papíře, ale věšet je budeme potom.
I v této situaci Angličani очень активизировались и начали Зеленского внушать, что они помогут Украине военным путем вернуть Донбасс.
А в туто хвили велице се активовали англичане, а пресвечили Украину, же е подпожи, а помогоу вратить Донбасс.
В 2020 году произошло некое событие в Южном Кавказе, которое косвенно повлияло на решение Украины военным путем захватить Донбасс.
В году 2020 была удалость на Кавказе, которая непрямо повлияла решение Украины вернуть Донбасс военной цестой.
Президент Азербайджана Алиев решил, что может военным путем себе вернусь в Карабах.
Президент Азербайджану Алиев се розгодил, же може воєнською цестою вратить Карабах.
У него было подписано документ с Арменией и гарантией России, что военным путем решения проблемы Карабаха нет. Нужно дипломатическим, политическим путем этот вопрос решать. Алиев подписал такое соглашение.
Již dříve byla podepsána smlouva s Arménií, která byla garantovaná Ruskem, že vojenskou cestou nelze vyřešit problém Karabachu.
No, Turce obyšala, no i obyšala, okazovala vojenskou podpořku i pomoc Azerbajdžana, aby Aliyev именно vojenským путём захватил Карабах.
Ale Turecko podpořilo Azerbajdžan v jeho snaze vojenskou, v jeho pokusu vrátit Karabach vojenskou cestou.
I takda Alijev začínaje vojnu v Karabachu.
A tehdy Alijev začíná válku o Karabach, nebo v Karabachu.
Турция из Северной Сирии перебрасывает в Азербайджан арабских террористов.
Турецко помогает пристегивать арабские террористы ze северу Сирии.
Значит, дальше поставляет военные беспилотники, байрактары.
Додава
военские беспилотные летуны, мислим, что то.
Значит, и таким образом ему удается, значит, захватить какую-то часть территории Карабаха, но не весь, и заключить соглашение с Россией и Арменией по прекращению огня.
Азербайджан наконец докаже обсадить часть území Карабаху а за помощью Руска, которое спросредковало подписание смлуви между Арменией и Азербайджаном.
И тогда Алиев Зеленскому говорит, что, видишь, я смог это сделать, и мировое сообщество помолчало, не осудило меня.
А тогда президент Азербайджану říká Зеленскому, видишь, я сам то доказал, а световое světová společnost nic na to nijak na to nereagovala.
Азербайджан нарушил своё подписанное соглашение и вероломно начал войну. Значит, и Украина так может.
Он říkal, že Азербайджан vlastně porušil smlouvu dříve podepsanou a začal válku. Tudíž i Ukrajina může udělat to tež.
Турция подключилась и сказала, что мы Украине дадим байрактары, там 50 или сколько надо, дадим Украине байрактары, чтобы они вернули Донбасс.
Турецко слибило Украине додать беспилотные вертольники.
Таким образом, Турция, Британия, Азербайджан, который должен был давать горючего, бензин, там, нафть, нефть там, и так далее, они вместе с американцами уговорили украинцев, убедили, что вы можете военным путем вернуть эту власть.
Также, наконец, Турецко, Азербайджан, Англия а за помощью Соединенных Штатов Америки přemluvili nebo přesvědčili Ukrajinu, že mohou se pokusit vojenskou cestou vrátit Donbas.
I тогда серьезно Kyjev начал готовиться к наступлению уже.
A tehdy Kyjev přistoupil velice vážně k přípravě vojenské operace.
Они получили достаточно огромное количество вооружения, чтобы начать наступительную операцию.
Достали достаточно большое множество оружия, про то, чтобы могли захватить уток воинский.
Россия, понимая эту ситуацию, начала призывать к переговорам, чтобы мирным путем этот вопрос разрешить американцам, англичанам и НАТО.
Rusko, chápajíc tuto situaci, vyzvala především Spojené státy, Anglii a NATO k jednání o této situaci.
No, Amerikanci i NATO odmítli vše předložení Rusii.
Jenomže oni odmítli veškeré návrhy Ruska.
A jaké byly předložení Rusii? Prvé.
A jaké byly návrhy? Za prvé?
Первое. Не принимать Украину в состав НАТО.
Не принимать Украину за члена НАТО.
НАТО должна устно дать обещание, что этого не будет.
НАТО мусит слибить, что се такто не стане.
НАТО дальше должен вернуться соглашение Россия-НАТО 97 года.
НАТО се мусит вратить до границ, které určovala smlouva mezi Ruskem a NATOm z roku 1997.
Po tomu souhlasení NATO vlastně nemají právo территории Восточной Европы привести системе ПРО, тем более наступательные какие-то там системы.
Podle této úmluvy NATO nesmělo umisťovat systémy protiraketové obrany v zemích východní Evropy.
Тем более не имеют права принимать эти страны в состав НАТО.
Тем спеше принимать тито земне за члены НАТО.
Ни одно предложение России не было принято вообще.
Ani jeden návrh Ruska nebyl přijat vůbec.
Потому что они были уверены, что Украина может нападать на Донбасс и захватывать этот Донбасс.
Protože oni byli přesvědčeni, že Ukrajina může zaútočit zvítězit na Donbase.
Потому что киевская власть это марионеточная власть и толкать их на братоубийственную войну это только в интересах Англии и Америки, но никак не украинцев и русских.
Protože киевская влада je se nachází pod řízením Spojených států a Anglie. A jedna...
Tu marionetickou vlast oni zastavili začat bratoubistvenou vojnu, to jest oni začali intenzírovat nanesení udary po Lugansku i Donbasu. Tam každý den gibli po 4, po 5 člověk.
Oni je podněcovali Ukrajinu k bratrovražedné válce proti Donbasu, kde každý den zahynulo 4 až 5 lidí.
Na этот момент Украина стала оголтелой русофобской страной.
В tuto chvíli už z Ukrajiny se stal русофобский ненавистный stát.
Россия в этой ситуации имела два выхода. Первое.
Русско в том-то případе имело две возможности разгоднути. За первое.
Дождаться, когда киевская власть войдет в Луганск и Донецк, а если они войдут туда, это будет массовый геноцид русского населения. Или второй вариант. Начинать упреждающий удар по киевской армии, не допустив, чтобы эта война перешла на территорию Донбасса, Луганска, тем более на территорию России.
Почкать, аж Украина обсадит Донбасс а проведет геноциду русского обывательства Донбассу, а небо начать предбежную операцию.
У нас в истории был такой момент как раз в 41 году, 22 июня.
Пресне подобная ситуация в наших деянах již была. 22 червна року 1941.
Когда Германия накопила свои войска у границы Советского Союза и Сталину предупреждали, что Германия все-таки нападет на Советский Союз, а Сталин не хотел, значит, своими действиями провоцировать Германию.
Když фашистическое Německo soustředilo obrovskou vojenskou sílu na hranicích Sovětského svazu a Stalin, nehledě na to, že ho varovali o možném vojenském konfliktu, nechtěl provokovat Německo.
Чтобы немцы не обвинили Советский Союз в вражеских действиях и ввели войска в Советский Союз.
Aby on nechtěl provokovat Německo, aby si Německo nepomyslelo, že Rusko vyprovokovalo válku a aby Německo zaútočilo na Sovětský svaz.
Но Гитлеру было наплевать на действия Советского Союза. Они вторглись, и вот это нападение, вторжение Германии в Советский Союз и бездействие тогда советской армии привела к колоссальным жертвам. До сих пор критикуют Сталина, почему Сталин не наносил упреждающий удар по германской армии на территории Польши.
A Německo nicméně zaútočilo na Sovětský svaz i bez jakékoliv provokace ze strany Sovětského svazu, takže toto vlastně jakoby takový laxní přístup Stalina je kritizován do dneška, že to přivedlo ke spoustě obětí ze strany Sovětského svazu.
A ještě, že měl vlastně udělat primární útok na
ano, to, že on neprovedl předběžný jako útok jako první.
Tak. I поэтому, учитывая вот эти нюансы, Россия не допустила, чтобы эти военные действия перешли территории Луганска, Донецка, тем более России. Россия убедилась, что 100%, что власти это Украина, это фашистующая власть, хотя прикрываются якобы президентом евреем, и там не может быть фашизма, но это состоявшаяся, окончательно формировавшаяся фашистская уже режим, фашистский режим. Поэтому нужно было начинать денацифицировать, то есть дефашизация Украины и демилитаризация Украины. Потому что накопленное столько оружия и до сих пор продолжают поставлять вооружение, вместо того призывать миру, остановить войну, помирить этих стран, этих народов, братьев, англичане и американцы с удовольствием помогают русских друг друга убивать.
Vzhledem té historické zkušenosti a vzniknulé situaci na Donbasu, kde se soustředilo velké množství zbraní, Rusko se rozhodlo opravdu předejít tragedii Donbasu a vlastně zahájit upřednostňující vojenskou operaci. Protože je třeba provést denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, poněvadž moc, která je v současné době v Kyjevě, je nacistická.
Обратите внимание, когда Россия начала эту операцию, обычно в таких случаях наносят по казармам, по личному составу, по войскам, чтобы уничтожить живой сил противника. Россия наносила только по техническим объектам и вооружениям. Они даже ни одного солдата не убили тогда, когда они вторглись. Они рассчитывали, что украинцы, войска, они поймут, что они не пришли им убивать их. И они поддержат Россию.
Chci upozornit na to, že když jedna země zaútočí na druhou, tak většinou bombarduje armádu, kasárna a tak dále. Nicméně Rusko bombardovalo pouze technické objekty a sklady, dokonce hned na začátku nezahynul ani jeden voják.
No, to bylo neprávilné oceněno ze strany Ukrajinců. Они начали убивать наших солдат. Вот тут уже Россия решила уже нанести удары по вооруженным формированиям.
Русско очекавало поводне, что украинская армада похопи, что Русско не боюе против украинскому народу, а прямо против армаде, что хце знищить еном засоби. Ницмене так то не было похопено. В том případě Русско зменило свою стратегию a začalo bojovat především proti nacistickým uskupením.
Ještě jedno předložení a já vám dám slovo.
Ještě jednu větu a dostanete slovo.
Вот когда вот эти фашисты начали издеваться над пленными, начали их калечить, отрезать головы, стрелять их в ноги, потом начали на это все радоваться, вот это полностью поменял отношение России к этой спецоперации. И всего народа поменял это отношение. Потому что так вообще-то делают головорезы. Мы видели так в ИГИЛе, там исламское государство террористическое, в Сирии. А мы это увидели от украинцев, которые мы считаем себе братьями. Как можно так издеваться над пленными?
Ну а после того, что украинская армада начала се зверски ховать к русским заяцам, začala je mučit, střílet do nohou, do kolenou a potom střílet je když jim odřezávali hlavy, tak to se chovali nejhorší hrdlořezy islamského státu. V tuto chvíli Rusko si změnilo strategii.
Děkuji. Já totiž hlídám hodiny a ona uplynula téměř jedna hodina našeho setkání. A protože máme dotazy, tak jsem chtěla poprosit paní moderátorku a vás, jestli by bylo možné zodpovědět dotazy, a pokud to vyčerpáme, tak se zase vrátíme k některým našim dotazům. Takže jestli můžu poprosit.
Já chtěla poprosit vás odpovědět na vopросы. Jestli u nás ještě stane se vrijeme, a vy můžete prodloužit.
Já gotov.
První otázku poslal Radek, píše: Hezký večer, předně děkuji za skvělé objasnění válečného konfliktu.
První vopрос přislal Radek i благодарит za очень ясное объяснение военного конфликта.
A naprosto profesionální výběr hosta.
И профессиональный выбор вашего гостя.
Chci se zeptat. Vláda plnou náhradu za ruský plyn najít nemůže.
A хочу спросить, наше правительство не может полностью заместить российский газ.
Přesto tolik nenávisti a sankcí. Už se shodli na šestém balíku sankcí proti Rusku.
Несмотря на это, уже был принят шестой пакет антироссийских санкций.
Kde se bere v prezidentovi Putinovi tolik dobré vůle a solidarity, že nám plyn ještě nevypnul, aby bylo konečně jasné, jak si tady budeme žít?
Откуда в президенте Путине берется столько сочувствия и терпения, что он еще не отключил нам газ и не оставил, чтобы мы замерзли.
Co pro nás všechny polistopadové vlády udělali, abychom to pochopili?
То, что для нас, собственно, послереволюционные наши правительства сделали.
Радек.
Потому что президент Путин считает чехов, словаков, поляков, там и так далее, сербов, это братским народом. И не может себе позволить, чтобы из политических конъюнктур выключить газ, чтобы люди мерзли там, в рате славяне.
Protože президент Путин považuje Чехи, Словаки, Поляки, Сербы и иные Слованы за братерские народы, а не может себе позволить, аби кволи конъюнктуре, политической конъюнктуре в в těchto zemích mrzlí obyčejní lidé.
Čechia, Slovakia, vůbec Vostočná Evropa, nachází se mezi Západem a Rusií. Západu, lice Angličan, особенно. Vostočná Evropa, Slovania, ne žalka. Ukrajina, ne žalka. A Rusie to znaje, že to je jeho bratia, jemu to žalka. Putinu žalka, поэтому my отношение к славянам по-другому смотрим, англичане по-другому.
Proto, že Rusko považuje, že Česko, Slovensko, také Ukrajina nachází se mezi západní Evropou a Ruskem a má k ním vztah jako k bratrům, a záleží Rusku na těchto zemích. Naopak například Velké Británii na východoevropských zemích vůbec nezáleží.
Angličani, Němci i tak dále, ani Slavian считají jak rabi, поэтому относятся как рабам. Им не жалко, чтобы отключили газ, нефть, продовольствие, голод организовать и так далее. Главное, чтобы их страны были сыты и удовлетворены все их прихоти.
А англичане и немцы поважуют východоевропаны за отроки, а прото не соучити с ними, а е им едно, зда им випнул плин, ропу, зда не будут иметь что есть.
Вот их интересы мне понятно. Вот мне непонятно интересы чешской элиты. Почему они так ненавидят свой народ?
Займы западних земель сау ми ясны. Что, чему не разумим, е о что де, например, чешской элите, же они, же им не йде вообще о свой властный народ.
Они сделают все, англичане особенно, чтобы не состоялось сближение славянских народов.
Především Britové udělají všechno možné, aby nedošlo ke sblížení slovanských národů.
Вот президент Земан взял 15, по-моему, бизнесменов, приехал в Россию.
Kdysi prezident Zeman vzal asi 15 podnikatelů a přijel do Ruska.
Západ posčítal очень опасной тенденцией вот этот шаг.
Západní země toto přijali jako nebezpečnou tendenci.
Поэтому они провоцировали украинскую войну, чтобы славянским народам никогда не дать объединяться, соединяться, иметь общие дела, общий бизнес и так далее.
Proto oni vyprovokovali ukrajinskou válku, aby zamezili spojení slovanských národů, aby oni mohli spolu komunikovat, spolupracovat, obchodovat.
Поэтому Россия никогда сама не отключит газ ни у чехов, ни у словаков, даже ни у венгров и так далее, потому что знает, что эти народы пострадают. В первую очередь пострадает простой народ. Это не в интересах России. А вот элита этих стран, особенно Чехословакия, венгры еще держатся, Орбан держит позицию, это ему честь и хвала. Он думает о своем народе и не хочет, чтобы их народ его мерз там, понимаете? Поэтому Россия будет дальше продвигать газ, пока это идет. Не только англичанам это не надо. Англичане не хотят развития Восточной Европы, потому что энергетика – это толчок для развития экономической.
Proto Rusko neodpojí plyn a ani ropu, protože energie to je základ pro rozvoj průmyslu především a Rusku záleží na rozvoji východoevropských zemí. Například prezident Orbán ještě drží Maďarsko, protože mu záleží na svému národu. Naopak české elitě nějak, zdá se, vůbec nezáleží na vlastnímu národu.
Вот построили для Германии Северный поток 2, вторую линию.
Vystavili pro Německo severní podrobí.
Proud
2, ano. Северní proud 2.
Да. И англичане были против, американцы были против. Они сделали все, чтобы эта труба не начала эксплуатация.
Англичане были засадно против, а уделали все про то, чтобы это не было уведено до провозу.
И когда немцы все равно хотели запустить, потому что им это выгодно, дешевый российский газ, немцам выгодно, всем европейцам это выгодно. И тогда американцы и англичане начали вот это провоцировать украинскую войну.
А když немцы přece jenom хотели спустить tento plynovod, так Britové a Američané začali vyprovokovali situaci na Ukrajině.
Поэтому англичанам никогда не выгодно, чтобы Европа подружилась с Россией, потому что от России они получают дешевый газ, а от Европы Россия может получать современные технологии, IT-технологии, и вот этот тандем – это смерть для Британии и Америки.
Proto Англия и Америка jsou zásadně proti spolupráce Evropy a Ruska, protože Evropa by tím pádem dostávala levný ruský plyn a toto samozřejmě by podporovalo rozvoj Evropy, ekonomický rozvoj Evropy, což je v zásadě proti přání těmto zemím, proti zájmům těchto zemí.
Další otázku poslal Miroslav a ptá se, Nevíte, pane doktore, kde se vzalo v Evropě tolik nenávisti k Rusům, kterým jsme tolik zavázáni?
Господин Мирослав спрашивает, где в Европе взялась такая галтелая русофобия, несмотря на то, что мы обязаны России своей свободой.
Přinejmenším my Češi za osvobození od nacismu. Nacisté chtěli Čechy po vítězné válce zlikvidovat, poněmčit, vyhladit, vysídlit. Je to snad málo, co jste pro nás udělali?
A главное также для нас, для Чехов, потому что в планы Германии входило после окончания войны уничтожить, переселить, уничтожить чешский народ.
Co pro nás udělali Němci nebo Američané, ptá se ještě Miroslav.
Co pro nás udělali Němci или Американцы?
Значит, откуда такая русофобия? Отвечаю, значит, дело в том, что поражение Германии, фашистской Германии, Западный мир воспринимает как свое собственное поражение. Почему? Потому что...
Откуда се взяла такова ненависть в Русску? Потому что то ткви в том, что Западная Европа прияла вітєстві Советского Союза в Другой Световой Валце яко власні поражку.
Первый проект создания Европейского Союза был разгромлен. Наполеон был разгромлен. І російська армія вийшла в Париж.
Перша поразка так званого європейського проєкту була за доби Наполеона, яку поразило Русько тим, що власне вступило до Парижа.
Другий раз Європейський Союз вже прийшов в лице фашистської Германії.
Po druhé, Evropské společenství obdrželo porážku v druhé světové válce, reprezentovanou Německem.
Ta Evropa, vsa promyšlenost Evropy, vojenno-promyšlenost Evropy, robotala na nacistické Germanii.
Celá Evropa, veškerý vojenský a průmysl pracoval pro Německo.
И здесь чешский народ один из самых пострадавших народов в этой войне.
А тади є чеський народ, який утерпел найбільше, один з народів, який утерпел найбільше в Другій світовій війні.
Миру известно Мюнхенский сговор, так называемый 1938 года, когда Германия, Англия, Италия, да плюс ещё Польша решили растерзать незащищенную и слабую Чехию.
Všichni si pamatujeme na Mnichovskou zradu, kdy Anglie, Francie, Itálie a k tomu ještě i Polsko se rozhodli rozstupovat Česko.
Единственная страна в мире, которая была против этого, это был Советский Союз.
Jediná země, která se postavila na stranu Česka, Был Советский Союз.
Сталин, Советский Союз, обратились к Польше с просьбой дать коридор идти на помощь чехам.
Сталин се обратил на Польску, аби уможнило русской армаде прийти через Польску и прийти на помощь Чешской Республике.
Польша отказала и сказала, любой военный представитель Советского Союза на территории Польши будет оцениваться как агрессия.
Польша отметила и сказала, что каждый, який-коли вступ на польское území русских войск будет поважать за агрессию против Польши.
Потому что Польша хотела свою часть оторвать от Чехов.
Потому что Польша хотела vlastně odtrhnout svoji část od České republiky.
Вот эта объединенная Европа, лучшая элитарная армия Европы, европейской аристократии, пошел войной на Советский Союз.
Takže tato spojená Evropa zaútočila vlastně na Sovětský svaz.
И вот почему европейцы возмущаются и создают вот эту русофобию в Европе, потому что элитная армия чистокровные арийцы, голубоглазые блондины, правильными черепами, они проиграли простому рабоче-крестьянской Красной Армии.
А proto Evropa se vlastně vzteká, že elitní armáda německá modrookých blondiatých lidí nakonec podlehla obyčejným dělníkům a obyčejným lidem Sovětského svazu.
Děti, dva párně, Sapožníka i Stolera, rozgromili cvět evropské armii.
Synové dvou obyčejných lidí.
Sapožník.
To je ten, který vyrábí boty, jo? Jak se to řekne?
Švec.
Ševce a ještě koho, izvinite, i Stolera, da?
Stoler, da. Это сын, это значит, Жуков, маршал Жуков спрашивает Сталина.
А столяре, а то были власне Сталин, а Жуков. Pod jejich vedením sovětská armáda porazila německou armádu.
Вот маршал Жуков спрашивает Сталина то же самый вопрос, что вы мне задали. Говорит, товарищ Сталин, почему европейцы так нас ненавидят, хотя мы им освободили? Говорит, а кто был твой отец? Он говорит, Столером. А мой отец был сапожником. Так вот, поэтому они бесятся, чтобы вот эти дети сапожников и, значит, Столеров, рабочие и колхозники, разгромили лучшие военные школы Европы. Поэтому они нас это не могут простить.
Stejnou otázku položil maršál Žukov Stalinovi. Proč nás tak nenávidí, přestože jsme je osvobodili? Tak Stalin se ptal Žukova, kdo byl tvůj otec? On říkal stolář a můj otec byl Švec. Takže chápeš, že vlastně synové Ševce a stoláře porazili elitní jednotky Wehrmachtu.
Сегодня Европейский Союз – это третий уже проект.
В нынешней době Европейская Уния – это третий проект.
И они, значит, благодаря Соросу, британской разведке, они не жалели денег, чтобы создать организации, некоммерческие организации, и в этой организации собрать под jediným principem rusofobia.
Díky penězům Sorose a jiných mecenášů vytvořili nevládní organizace, cílem kterých je jedna jediná věc, rusofobie, nenávist k Rusku a Rusům.
I вот по этим принципам они собрали всю элиту европейскую, они деньгами помогали не самых порядочных людей, не самых умных людей, а именно подконтрольных, аморальных русофобов и приводили их к власти, а потом и, значит, чистили все структуры. Любой нормальный, здравомыслящий человек, если он не дает присягу, что он русофоб, он не может сделать у вас карьеру. Ты должен клясться, что ты русофоб, ты должен это сказать явно, и тогда добро пожаловать в наш ад.
Под тимто геслом витворили тито структури, которые потом, которым помогали се достат к моци. Takže je jasné, že pokud někdo v evropských zemích prohlasí, že je na straně Ruska, že podporuje Rusko, nemůže vůbec udělat politickou kariéru.
Теперь вот этому русофобию добавляется еще сатанизм.
К тому-то всему се придава чистый сатанизмус.
Начинается садомистские такие идеи, все ценности, которые держится этнос, разрушается все. Уничтожаются семейные ценности, этнические, традиционные, культура, все уничтожается.
K tomu se vlastně přidává ten satanismus, který ničí veškeré lidské hodnoty, jako jsou rodinné tradice, národní tradice a tak dále.
Вот возьмем Украину. Тот украинские фашисты. Я их не называю фашистами, я их называю сатанистами. Почему?
Například возьмем Украину. Я им не říkám фашисты, říkám им сатанисты.
Вот националисты, они должны любить свой народ. Они должны беречь свой народ.
Националисты мусі власне миловать свой народ, мусі хранить свой народ.
Эти ребята любят Европу, а не свой народ и свою страну.
Тито лиде мои ради Европу, а не свой народ, а свой зем.
Еврохалуи, я им называю, еврохалуи.
Еврохуежи им říkám.
Потому что они стреляют по своим, по своему народу, взрывают дома своих людей, не жалеют своих людей. Они все делают, чтобы больше было крови.
Protože vraždí vlastní národy, vlastní lidi, střílí do jejich řad, ničí, bourají jejich domy, dělají všechno pro to, aby teklo co nejvíce krve.
Oni od toho получают удовольствие, у них такое демоническая психика.
A mají vlastně demonickou psychiku, protože jim to dělá radost.
И вот вся эта европейская вот эта армада сатанистская двигается опять на Россию.
А тахле цела европейская сатанистическая армада опять седала до погибу с миром русским.
И это для Европы ничего хорошего не принесет.
А то Европе нет, не принесет ничего доброго.
Je čas na další otázku.
Další vopros, pažalosta.
Hezký večer. Je pravda, že má Vladimír Putin na své straně vesmírné síly? Několikrát měly být použity jaderné zbraně, které prý měly být vesmírnými silami zastaveny. Co je na tom pravdy? Ptá se Zdeňka.
Pravda, že na straně Vladimíra Vladimíriča Putina stajat kosmické síly, что несколько раз предотвратили ядерное нападение на Россию.
Я не знаю космические силы, что вы подразумеваете. Я считаю, что это Господь Бог. И я Бог на стороне России.
Что тим мислите, я, что мислите тим космические силы, я предполагаю, что это Пан Бог. А Бог є на стороне Руска.
И во время Великой Отечественной войне, когда Советский Союз воевал в фашистской Германии, и тогда тоже Бог стал на стороне советского народа.
А během Великой Восстановительной войны, когда Советский Союз воевал против фашистскому Немецку, и тогда Пан Бог стал на стороне Руска.
Хотя Советский Союз был официально атеистической страной, но Бог на их стороне был.
Ačkoliv oficiálně Sovětský svaz byl ateistickou zemí, tak nicméně Bůh stál na jejich straně.
I tot, kdo odkazuje od sovětského nasledstva, od sovětské pobědy, tot odkazuje od Boha.
A ten, který odmítá vítězství Sovětského svazu v druhé světové válce, ten vlastně odmítá Boha.
Советский Союз, когда распался, советский народ, который до этого был, они тоже в 90-м году отказались и прошли все круги ада, пока поняли, что они предали Бога и опять вернулись к этой победе.
Když se po rozpadu Sovětského svazu nějak tak se pozapomnělo na vítězství v druhé světové válce, a toto přivedlo k tomu, že jak Rusko, tak jiné bývalé republiky Sovětského svazu prošly očistcem. Další otázka, prosím.
Západ měl pocit, že porazil Rusko ve studené válce a podle toho se chová jako vítěz. Jak se na to dívá Rusko?
Запад считает, что победил в холодной войне, и поэтому так себя ведет. Как смотрит на этот вопрос, ну, на эту проблему Россия?
Это очень ключевой вопрос. Потому что Россия не считает, что она проиграла. Она просто самораспустилась. Потому что советская элита, определенная часть советской элиты, они считали, что конфронтация Запада может привести к глобальной ядерной войне. Поэтому если Советский Союз откажется от идеи коммунизма, коммунистической идеологии, перейдет от центрального управления к рыночному управлению, то Запад это оценит, протянет руку, и вот будет мир, дружба двумя мирами. Они сами себе распустили, Советский Союз сам себя развалил. Понимаете?
Rusko tak to nepovažuje, protože poněvadž vlastně Rusko se samo rozpustilo. Některé elity tehdejšího Sovětského svazu považovali, že když Rusko odmítne komunistickou ideologii a zblíží se s Západem, tak vznikne mír, přátelství a tím pádem bude zachráněn svět před jadernou válkou.
Запад обещал все, разваливающееся Советскому Союзу, обещали, что НАТО не будет продвигаться на восток, объединились ГДР и ФРГ, то есть это Советский Союз дал это разрешение немцам соединиться, потому что англичане были против, не хотели, но Советский Союз дал это разрешение, чтобы немецкий народ объединился.
Západ sliboval strašně moc Sovětskému svazu nebo Rusku, že veškerou pomoc a že sliboval také, že NATO nepůjde dál na východ, nerozšíří se dál na východ. Tím pádem Sovětský svaz souhlasil se spojením východního a západního Německa.
Да, и вот, значит, тогда, когда Советский Союз развалился, НАТО и Россия начали сближаться. Было подписано соглашение, называлось «Партнерство во имя мира». Россия-НАТО.
Ачколив, треба Англия, например, была против споения Виходнего и Западнего Немецка. Несмене, гдиш то-то се стало, так Запад подписал с Русским смолову о партнерстве.
НАТО открывает представительство в России, Россия открывает представительство НАТО в Брюсселе.
Например, НАТО открыло свои представительства в Русску, а Русско наоборот свои представительства в НАТО.
Но вдруг НАТО решило самовольно в центре Европы разгромить суверенное государство Югославию.
Але нагле НАТО се розгодло, же може в центру Европы зничить а вибомбардовать самостатний стат Югославии.
Россия, конечно, возмутилась и сказала, что это недопустимо.
Русско было засадне против. Это непрепустно.
А Россию ответили, что вы проиграли холодную войну, поэтому заткнитесь. Что хотим, то и делаем.
Русско было речено, вы сте програли студеную валку, так же держите губу.
И вот в этот момент, значит, у нас в России был некое такое, значит, противостояние вот этой политической прозападной элиты и военной пророссийской военной элиты. Военная элита требовала, чтобы немедленно помочь Югославию сопротивляться, потому что это его законное право, потому что Югославия подвергается агрессии.
V tu chvíli v Rusku vznikl takový rozpor části elity, která podporovala Západ a části, která si myslela, že je třeba pomoci Jugoslavii, protože se odehrává agrese proti ní.
И вот эта политическая часть, она победила, которая решила, что можно отказаться от Югославии и признать, что НАТО должен захватить всю Югославию.
A ta politická část, která pro západní část zvítězila, která jako si myslela, že vlastně je možné se zřeknout Jugoslavie a nechat ji na pospas.
Тогда военная наша часть, военная элита решила, что для России это будет унижение, если Россия не проявит себя в этом вопросе и не займет свое достойное место.
Tehdy vojenská část ruské elity řekla, že to bude ostuda Ruska, když nepodpoří Jugoslavii a nepodpoří Jugoslavii, pardon.
Тогда лучшие умы российской армии планировали, разработали и претворили жизнь марш-бросок российских десантников в Пришнинский аэропорт.
Tehdy vlastně nejlepší představitelé ruské armády připravili akci a uskutečnili akci, kdy vysadkařská skupina ruské armády se vysadila v Prištině.
Эта операция была разработана настолько секретно, что даже некоторые, например, министр иностранных дел не знал об этом. Многие люди политические, они не знали о ходе разработки, планирования, претворения жизни этой операции. И во главе стоял мой непосредственный начальник, когда в академии генерал-полковник Ивашов.
Tahle akce byla natolik tajná, že oni nevěděl ani ministr zahraničí Ruska tehdejší. Zpracovával plán této akce můj tehdejší šéf Ivašov.
I вот когда операция была блестяще выполнена, значит, российская политическая бомонд упрекала военных, что они чуть ли не провоцировали ядерную войну.
A když tato operace byla úspěšně provedena, tak politický bomont Ruska obvinil armádu, že malem vyprovokovala jadernou válku.
Да. И после блестящей операции завершился и маршал Советского Союза, министр обороны Сергеев доложил президенту Ельцину, после этого все вопросы уже отпали.
A poté, po úspěšném ukončení této akce a hlášení, podanému hlášení ministrem obrany prezidentu Jelcinovi, tak tyto pomluvy ustaly.
No, k сожалению, победу успешной операции военных политики превратили поражение.
Bohužel, ale vítězství vojska nebo armády politici vlastně zradili a vlastně přetvořili na zradu, na prohru.
Вот эта элита хотела любыми способами, значит, войти в НАТО, в Россию, Россия, чтобы вошла в НАТО.
Tato politická elita chtěla za každou cenu stát se členem NATO.
И даже в 2001 году президент Путин об этом поговорил с Биллом Клинтоном, мол, мы можем, в принципе, вступить в НАТО. Но был отказ. Американцы не захотели ни по какой форме видеть Россию равным себе.
Доконце и в роце 2001 Владимир Путин мовил с Клинтоном, чтобы Русско и хотело стать членом НАТО. Начеш dostalo striktní odmítnutí, poněvadž NATO v žádném případě nechtělo jednat s Ruskem jako rovný s rovným.
Потому что американцы считали, что Россия проиграла холодную войну и поэтому не должна иметь никаких интересов в мире, кроме своей внутренней российской.
Protože Američané si mysleli, že Rusko prohrálo studenou válku a tudíž nemůže mít žádné zájmy ve světě, kromě svých vlastních vnitřních zájmů.
Tak. Da.
Jaké názory na východní Evropu má ruská vládnoucí elita obecně? Chápe, že v zemích jsou vládnoucí elity proti vlastním národům? A nebo berou národy jako celek i s jejich elitou? Rozlišují to?
Jaké mnění v Rusii existuje v politických kruzích? Existuje o восточноевропейских странах? Считают ли, понимают ли в России, что государственные представители и правительство настроены против собственного народа, или воспринимают эти страны, эти правительства и народы как одно целое?
Значит, политическая элита наша, которая была формирована в 90-х годах, у них все равно вот это прозападные вот эти мечты остаются, хотя реальная ситуация абсолютно другая. Часть элиты.
Часть политической элиты в Руску, которая была очень прозападной, především в 90-х летах, а покрачує быть прозападной, та, самозрейме, то бере как один целек.
Значит, и поэтому считают, что часть элиты, что власть и народ вместе ненавидят Россию.
А прото тато часть элиты си мисли, же влада а народы тихто земих стеним дилем ненавиди Русско.
Другая часть России считает, что это не так.
Друга часть Руска považuje, myslí, že to není, že tomu není tak.
I ona ošibočná i opasná dla Rusie takový podchod.
A ona je nebezpečím pro Rusko.
Потому что Россия это евразийская держава, сверхдержава, империя.
Protože Rusko je velmocí, evropská, evropsko-azijskou velmocí.
Значит, в 90-х годах все считали, что надо идти в Европу, надо отказываться от Азии. Это ошибочная была теория.
В 90-х летах се považovalo, že je třeba jít směrem do Evropy a odmítnout Азии. To byl omyl.
Потом, после 2000, вторая крайность пошли, что надо отказываться от Европы, идти в Азию. Это тоже ошибочное.
Позднее возник назор, что я треба отмитнуть Европу, от погибу до Европы, а смировать спише до Азии.
И поскольку Россия это евразийская империя, должна сохраниться баланс, потому что должна быть и восточная Европа, и должна быть Азия. И если, да.
И тото было хибне, потому что мусит экзистовать равноваха, мусит взглядом тому, что Русско є евроазійське імперіум, так же мусі співпрацювати, мусі почитати зі співпраці як з Європою, так з Азією.
На даний момент цей баланс розрушен. Надо цей баланс встановити.
В сучасній добі тато рівновага є порушена а є треба обновити тату рівновагу.
Наприклад, вот сейчас многие говорят, и европейцы говорят, и в России говорят, что европейский рынок – это 500-миллионный народный рынок, почти полмиллиарда.
Например, в Европе, а так и в Русскую, říkají, что европейский рынок представляет 500 миллионов обитателей.
Я, например, предлагаю, а чем хуже славянский рынок?
Já například navrhuji, jako, čím je horší slovanský trh.
Потому что если собирать, сделать общий рынок, например, Россия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Румыния, как православная, значит, Словения и так далее, то это, вы знаете, получается где-то около 350 миллионов. А если мы плюсуем к этому Центральную Азию, то это вот это огромное вот это евроазиатское пространство еще лучший рынок, чем только взять Европейский Союз.
Protože kdybychom spojili například slovanské země jako Polsko, Česko, Slovensko, Srbsko, Bulharsko a Ukrajinu a také Střední Asii, tak vzniká vlastně mnohem větší trh než pouze Evropská unie.
Тем более, что сегодня мировой центр экономический центр это продвинулся на Юго-Восточную Азию.
Тем спіше, що центром економічного розвою се посунув до Азії.
І ми бачимо, що Європейський Союз при втраті дешевого російського газу починається економічна стагнація.
А ми бачимо, що при втраті левного російського плину в Європі настава стагнація.
Это цель англичан. Европу сделать отсталой.
То є власне ціль англичан, Англія, Великобританія, уділати з Європи заоставаючий час світа.
Да, пожалуйста.
В тuto chvíli to budou celkem čtyři otázky, které spolu souvisí, aby se dostalo na všechny posluchače.
Čtyři vopросы, которые чем-то связаны друг с другом.
Platí podle vás, že čím více zbraní na Ukrajinu pošleme, myslíme tím Čechy, tím více stoupnou šance na brzký mír? Mně se to zdá postavené na hlavu, ale nejsem politička. Alena, děkuji za odpověď.
Alena, говорит, как вы считаете, реально ли это или правда, что чем больше Чехия пошлет оружие на Украину, тем ближе будет заключение мира на Украине. Мне это кажется нереально.
Дальший вопрос. Как се подле доктора Степаняна будет вивиет конфликт на Украине, když се де-факто снажи Украина уделат конфедерации с Польском?
Украине в то время, как Украина пытается создать конфедерацию с Польшей.
На первую часть вопроса хочу ответить, что поставки оружия это может ускорить мир. Это нет никакого связи. Понимаете, Россия легче всю европейскую оружие уничтожать на Украине, чем бегать по всей Европе и там уничтожать. Россия спокойно допустит, да.
Co se týče první otázky, tak samozřejmě, že to vůbec není tak, protože čím pro Rusko je mnohem jednodušší zničit veškeré zbraně na území Ukrajiny, než lítat po celé Evropě a ničit ty zbraně.
Evropské oružje, даже не розупаковане, вони всі попадають потім російські донбасські склади.
Evropské zbraně, které jsou dodávány Ukrajině, všechny nakonec končí na skladech v Donbasu.
A to vojenské, které nemožno skladírovat, uničuje se točičnými raketami.
A ty zbraně, které není možné uskladňovat, tak jsou zničeny raketami.
Что касается второго вопроса, конфедерация Польши и Украины, этого не будет.
А что касается другой вопроса, так си мислим, что конфедерация Польша и Украины не будет.
Россия не позволит растерзать Украину.
Русско не доволи растрогать Украину.
Россия заявила, что наша цель – денацификация, демилитаризация. То есть
Русско прогласило, что целью Руска є демилитаризация а денацификация Украины.
То есть Россия не позволит, пользуясь такой тяжелой ситуацией Украины, Польша, как Черчилль считает, гиена Европы, и этот раз укусил какую-то часть и отвел какую-то часть Украины.
Takže Rusko nedovolí Polsku o kterém Churchill prohlásil, že je hyenou Evropy, ukousnout část Ukrajiny.
Někteří считají, že Polska претендує на Галичину, на Львов. Да, действительно, они этого очень хотят, но это уже будет нарушение Потсдамского и Ялтинского миропорядка. А мы понимаем, что сейчас идет переустройство мира, и поляки хотят использовать эту ситуацию под прикрытием НАТО оторвать часть Украины.
Samozřejmě, že Polsko si dělá nároky na Halič, ale to by bylo porušení Potsdamské a konferenci a konferenci v Jaltě. A samozřejmě, že Polsko pod přikrytím, pod zaštitou NATO by rádo si připojilo k sobě kousek dalšího území.
Cíl Polsky je vzpostavit Řeč Pospolitý. Oni tuda vchodí, v to naš Bělorusie, část tam Přibaltiky, část Ukrajiny tam i tak dále. To je, как говорится, мечта не вредна, но реал-политика немножко более жесткая вещь. И никто так легко не позволит суверенное государство раздербанить, как они это сделали с Югославией.
Цілем Польска є відтворити велике Польско, велику Річ Посполиту, як припоїти к Польску часть України, část Běloruska, část Pobaltí, ale nikdo v současné době jim to nedovolí uskutečnit.
Další otázka zní, dobrý večer, chci se pana doktora Stěpaňana zeptat. Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničí USA, se nechal slyšet, že další prodlužování války by mohlo vést k destabilizaci světa a že by se Ukrajina měla vzdát části svého území, například vrátit se do předválečného stavu, tedy kdy Rusko zabralo Krym. Co na jeho slova říká? Ptá se Emil.
Gospodin Emil sprašujete, что Генри Киссинджер сказал, что для того, чтобы сохранить мир и предотвратить какие-то большие...
Že by prodlužování války mohlo vést k destabilizaci světa a že by se Ukrajina měla vzdát.
Prodloužení války přivedlo by k destabilizaci všeho míra. Поэтому для предотвращения этого Украина должна уступить часть своей территории. Что вы об этом думаете?
Генри Киссинджер – один из мудрейших политиков мира. Он участвовал в решении в очень сложных международных проблемах. Арабо-израильский конфликт, Египет там, и так далее – и здесь он как трезвый политик, так трезвый мыслитель, аналитик, который понимает, к чему может привести это нагнетание этого вопроса, и не дай.
Генри Киссинджер, как один из великих политиков световых, который участвовал в уравнении разных конфликтов на свете, как, например, арабо-израильского конфликта с Египтом, on vidí, k čemu může přivést eskalace válečného konfliktu na Ukrajině.
On svou život posvětil stabilizaci mirového pořádku. I вот некоторые прохиндеи, некоторые, значит, безответственные политики могут мир привести глобальному коллапсу, глобальной войне ядерной.
Он засветил свой живот уравнанию разных конфликтов, а теперь ясно видит, что некоторые политиковые могут привести целый свет на покрай коллапсу.
Украинцы за позицию Киссинджера, они ввели его сайт «Миротворец».
Ukrajinci kvůli jeho prohlášení, tomuto prohlášení ho uvedli na site, takzvaný site Mirotvorec, kde jsou nepřátelé Ukrajiny.
Это говорит о их неадекватности, то есть потере чувства реальности.
То vlastně svědčí o tom, že oni ztratili spojení s realitou.
И Киссинджер здесь когда говорит, что Украина должна соглашаться, это означает, что Америка должна соглашаться, что Россия есть второй геополитический полюс.
A když Kissinger říká, že Ukrajina má souhlasit s tím ve jménu míru, tak to znamená, že Amerika musí souhlasit s tím, že Rusko je druhým geopolitickým polem.
Потому что американцы считают, они единолично должны управлять миром.
Protože Američané si myslí, jsou přesvědčení, že pouze oni jako jediný stát musí řídit svět.
Kissinger přiznajúť, že Amerikanci nesmogli, nesumeli, nechvátilo talanta хорошо organizovat mirový poriadok.
Kissinger tím chce říct, že Američané nedokázali dobře zorganizovat světový pořádek.
Поэтому нужно признать, что мир состоит из несколько геополитических полюсов. Я не могу сказать, что Китай это третий полюс, хотя Китаем хватает мощи, но Россия заявляет американцам, что она второй полюс, и без ее разрешения в мире больше ничего не должно произойти.
Rusko považuje, že svět, že je druhým polem na světě. Tím já nechci říct, že Čína je třetím polem, ale těch polů může být více.
Это требует, чтобы новый миропорядок было заключено каким-то договором между Россией и Америкой, как это было в 43-м году в Тегеране, потом в Потсдаме, между Черчиллем, Рузвельтом, Сталином, нужно заключить новые правила, новый миропорядок, где все будут соблюдать эти правила.
То, власне, вичадує подписание нове смлови подле взору Тегеранске конференце Потсдамске смлови а smlouvy v Jaltě o vzniku, o organizaci nového světového pořádku. Pořádání.
Da. I teď, значит, Россия, вот когда эту операцию начала, все поняли, что начинается новый миропорядок, потому что это международные законы не действуют. То есть американцам наплевать на все международные нормы, англичанам в том числе.
Proto po zahájení této vojenské operace Rusko upozorňuje na to, že Američané kašlou na veškeré smlouvy, na veškeré zákony přijaté a že je třeba podepsat novou světovou smlouvu.
Когда был Советский Союз, были два полюса. Они могли там в третьих странах американцы что-то творить, но все равно они боялись нарушать международное право, потому что Советский Союз мог их наказать.
Když existoval Sovětský svaz, tak existovali dva poli, Amerika a Sovětský svaz. A přece jenom cokoliv Amerika ve světě prováděla v třetích zemích, ohlížela se na to, co řekne a jak na to zareaguje Sovětský svaz.
I поэтому я считаю, что Россия должна восстановить свой статус Советского Союза.
A proto si myslím, že Rusko má utvrdit se ve statusu v pravomocích Sovětského svazu.
Поэтому территории бывшего Советского Союза и Восточная Европа надо считать зоной интересов современной России.
Proto je třeba území bývalého Sovětského svazu a východní Evropy je třeba považovat za zónu územím zájmu Ruska.
Потому что утрата этих территорий и своё влияние привело вот таким трагическим событиям, которые сегодня мы видим в Украине. Оно начало реально угрожать безопасности России.
Protože ztráta vlivu na těchto teritoriích územích přivedlo k dnešní situaci, která v dnešní době existuje je na Ukrajině, protože vznikla situace vyhrožuje bezpečí Ruska.
Поэтому Россия должна заставить американцев признать эти интересы России.
Proto Rusko musí donutit Spojené státy uznat tyto zájmy Ruska.
Ještě píší holky z Kladna. Hezký večer, zdravíme vzácného hosta, chceme navázat. Chceme se zeptat, jestli neví, proč vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou uvázlo na mrtvém bodě. Co by to zlomilo a jaké naděje dáváte možným mírovým rozhovorům? Ptají se holky z Kladna.
Přivítám vás, grupa ženšin z города Kladno. Вопрос такой, почему переговоры между Россией и Украиной были остановлены или заморожены? Что это значит и к чему это приведет?
Когда в результате спецоперации России, значит, Киев оказался в окружении, Зеленский понял, что могут брать Киев, и ему лучше сейчас начинать переговоры. Они начали переговоры.
Když на začátku ruská armáda částečně obklíčila Kyjev, Zelenský pochopil, že klidně ruská armáda může obsadit Kyjev a polekal se a inicioval vlastně jako jednání s Ruskem. Pardon, jednání s Ruskem. Дальше, пожалуйста.
Да. Значит, и тогда, когда начались переговоры, Украина настолько была растеряна, что готова была принимать условия России и дать свое согласие. И на первом этапе они дали свои согласия. Россия, да, дальше.
A ze začátku vlastně pod vlivem tady té situace Ukrajina byla rozhodnuta, že ustoupí Rusku. No, můžete prodlužit.
Да. Тогда, когда Украина сказала, что признает требования России законными и готов их выполнять, естественно, Россия знак доброй воли. Чтобы показать, что украинцы, значит, не под нажимом и так далее, это соглашаются, выводят войска из Киева, из окружения Киева, да, вот из-под. Они посчитали, что раз вы ушли, мы ничего не будем выполнять.
Тогда, власне, Русско, яко гесто добре вуле, взором тому же Киев согласил с тем, что ustoupí jistá území Rusku. Takže Rusko se rozhodlo odejít od Kyjeva z takového částečného obklíčení. Načež v důsledku tohoto Ukrajina řekla, to považovala za slabost Ruska a řekla, že si to rozmyslela.
Вот это планы англичан и американцев никак не входило, чтобы вот так закончилось, без войны, без жертв и так далее.
А англичане и американцы вовсе так то не предполагали окончание конфликта, чтобы был окончен конфликт без války в клиду, подписанием смолы.
Поэтому толкали Зеленского на кровопролитную войну.
Proto podněcovali Zelenského na krvavou, do krvavé války, ke krvavé válce.
Vnušili Zelenskému, že oni pobedí Rusku.
Přesvědčili Zelenského, že on zvítězí nad Ruskem.
И мы дадим оружие, мы дадим тебе джавелины, мы дадим то, все, турецкие байрактары, все дадим, и вы победите. Надо только воевать и убить русских солдат.
Пресвечили его, что додай ему огромное множество якоколив муниции, якихколив збраний, беспилотных вертольников, джавелины и так далее. Jenom, aby on pokračoval ve válce.
I ukrajinská elita poněla, že na té válce možno zarobit ogromné peníze.
A ukrajinská elita pochopila, že v téhle válce může vydělat obrovské peníze.
Oni už gotovi byli весь ukrajinský národ položit na té válce, lež by получit peníze u amerikánců, u evropejců, oružie. И заодно санкции против России.
Они были, они są schopni положит украинский народ за то, jenom aby získali zbraně, především ale také peníze a sankce proti Rusku.
Поэтому уже все, не стесняясь, и Западе, и в Америке говорят, что украинцы готовы умирать за американские, английские интересы до последнего украинца.
Proto Západ bezostyšně tvrdí už dnes, že Ukrajinci jsou ochotní bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. Teda za zájmy, omlouvám se, za zájmy Ameriky a Anglie do posledního Ukrajince.
Просто вот эта стратегия, это английская чисто стратегия, применялись, например, в конце 19 века, в начале 20 века, один английский разведчик, Лоуренс Аравийский, он очень красиво сформулировал именно эту стратегию. Он говорил так, что нужно арабов
английский, то есть стратегия власне Британии. Jeden britanský rozvědčík koncem 19. začátkem 20. století řekl, že toto právě je britanská strategie, že proti Arabům.
Да, вот этот Лоренс Аравийский говорил так, что нужно заставить арабов воевать и убивать других арабов за британские интересы.
Že je třeba donutit jedni Araby, aby zabíjeli druhé Araby в займу Британии.
И вот эту стратегию они теперь применили против славян. Славяне убивают славян за британские интересы. Православные убивают православных за британские интересы. Русские сегодня убивают русских за британские интересы.
Teď vlastně tuto strategii použili na Ukrajině, když Slované vraždí Slovany, když pravoslavní vraždí pravoslavné, když Rusové zabíjejí Rusy.
Поэтому Россия уже поняла, что Украина, власть Украины это марионетки, это не суверены, и понимает, что Россия на Украине воюет объединённой Западом.
Proto Rusko pochopilo, že Ukrajina je loutka, že vláda Ukrajiny je loutková a nebojuje za svoje zájmy.
Потому что западное оружие, западные наёмники, западные террористы, западная политическая элита, все они сегодня сосредоточены на Украине. Войны против России. Поэтому Россия воюет объединенным Западом.
Proto в dnešní době западní jednotky, teda dobrovolníci, takzvaní západní zbraně, které jsou dodávány na Ukrajinu, bojují proti Rusku. De facto bojuje spojený Západ proti Rusku.
Protože máme jen několik málo minut do konce, tak zkusme krátce odpovědět ještě na otázku, jakou vidíte budoucnost světa v nejbližších 5 letech. Podaří se globální elitě zavést Great Reset, anebo tento projekt zotročení lidstva končí?
V связи s tím, že u nás остается только несколько минут до конца передачи, мы хотели бы спросить, каково ваше мнение о будущей мира, о будущем мира на ближайшие 5 лет. Prosím vás, můžete zopakovat druhou část otázky.
Podaří se globální elitě zavést Great Reset, nebo tento projekt zotročení lidstva končí?
Что удастся мировой элите провести, совершить в мире? Удастся ли установить мир или нет?
Нет, извините. Yeah. Если удастся Great Reset, который планирует глобальная элита.
А установить новый мировой порядок?
Значит, я более чем убежден. Нового мирового глобального порядка, который планировали глобалисты, не будет. Мир сегодня абсолютно другой.
Jsem více než přesvědčen, že nový pořádek na světě nebude nastolen.
Operace, спецоперация на Украине – это как раз начало конца вот этой глобальной мафии.
Operace na Ukrajině je vlastně začátek konce této globální mafie.
Россия заявила, что является страной консервативных ценностей. Разум.
Русско прогласило, что є землі консервативних годнот.
Это значит, что мы уже объявили, что противники вот этих глобалистов и их мировому порядку.
То знамена, что Русско є проти těmto světovým globalistům a jejich uspořádání světa.
I поэтому, поскольку правда и Бог и божественные ценности на стороне России, поскольку Россия поддерживает эти ценности, а Запад отошел от Бога, приняли самые сатанические ценности, они должны последние 5 лет проиграть и окончательно уйти из мировой сцены.
А protože правда о Бог є на стороне Руска, а также Запад, сатанистский Запад мусі в пробігу тихто наслідуючих 5 лет програти.
На нашій стороні консервативний традиційний Китай, Індія, ісламський мир, Латинська Америка, Запад одинок. И от этого одиночества бесится.
На нашей стороне є консервативная Чина, Индия, арабский свет, Латинская Америка, затимцо Запад є осамоцен, а кводи тому блазни.
Маленькая элита, англо-протестантская элита, взяла заложники всю Европу, особенно и Восточную Европу, и не пускает из своих кровавых вот этих когтей.
Протестантская Англия взяла целую Европу яко заяце, яко рукойми, а не хце я пустить за своих спару.
Не один раз Россия освободила Европу.
Не было то одно, когда Русско освободило Европу.
Если Бог захочет, еще раз освободит.
Если тому будет Бог хтить, если то будет Бог хтить, освободи Русского знову.
Я си мислим, что это был красный завер нашего днешнего пожаду. Придам...
Я думаю, что это было прекрасное заключение нашей передачи сегодня.
Придам poznámku Jitky, která zdraví do studia vzácného hosta a děkuje paní Vítové za odvahu.
Еще передает поздравление, привет от
Jitky,
которая считает, что госпожа Витова была очень смелым человеком при выборе гостя сегодняшнего.
A nyní vzkaz pro vzácného hosta. My se moc omlouváme za naší zaprodanou vládu, ale my obyčejní lidé jsme nikdy nezapomněli na osvobození Rudou armádou a děkujeme vám za naše krásné dětství v míru.
Ještě vás prosím předat, že my prosím izvinění za naše pravitelstvo, но мы никогда не забудем, что нас освободила Красная армия и что у нас было мирное детство.
Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. V tuto chvíli se loučí Vladimíra Vítová.
Já děkuji našemu hostovi, děkuji paní překladatelce, děkuji Elence. A jsem moc ráda, že jsme tenhle rozhovor absolvovali. Dobrou noc.
Spokojné noci.
Tak, já mohu poprosit se?
Ano.
Я, во-первых, тоже хочу вас поблагодарить за предоставленную возможность. Я просто восхищаюсь вашей смелостью. В Европе мужчин не осталось. Женщины взяли на себя эти плечи. Это смелость. И женщины борются с этим злом. Как будто мужчин уже в Европе нет. Поэтому я вас люблю. Я вас благодарю за эту прекрасную наш вечер. И я люблю Чехию. Всем привет. До новых встреч.
А мы дякуємо.
Я вам дякую за днешню можливість виступити. Як є видіти, що в Європі аси не йсу хлопи, що жени взяли все на свої бедра. Здравим всіхні Чехи, а дякую, а мам вас рад.
Ми таке дякуємо доктору Arajku Stěpanonovi, prezidentu Akademie geopolitických problémů, naslyšenou. A samozřejmě děkujeme také za překlad paní Jekatěrině. Děkujeme moc. Naslyšenou.
Chci se třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám dál. Já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí,
kam chci, tam půjdu a co chci, budu číst, až se k nám právo vrátí. Co mám chuť, to budu jíst, až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
Já chci svůj život jako člověk žít,
až se k nám právo vrátí.
A proto zbývám,
já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál. Nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Chci klidně chodit spát a bez strachu vstávat,
až se k nám právo vrátí,
své děti po svém vychovávat,
až se k nám právo vrátí.
Už se těším, až se narovnám,
až se k nám právo vrátí.
Své věci rozhodnu si sám,
až se k nám právo vrátí.